Как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
В самом центре Сестрорецка, на берегу озера Разлив, у бывшей советско-финской границы, стоит храм. Возвышаются над водной гладью его необычные формы купола, так похожие на шлемы русских богатырей, что вышли на защиту родной земли. Это храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, подводного флота России. Рядом часовня святого Николая Чудотворца, покровители путешествующих и плавающих, стена памяти со звонницей и скорбным списком погибших, макет первой подводной лодки, а в самом храме икона и частица мощей святого праведного воина Федора Ушакова. Как так получилось, что именно здесь, в ближайшем пригороде Петербурга, сложился целый комплекс, посвященный подводному флоту? Вряд ли только потому, что Сестрорецк расположен на морском берегу. Конечно, связь эта оказалась гораздо более прочной.
Среди всех подводников, живущих в нашем городе, был капитан первого ранга Морозов Владимир Борисович. Именно он смог соединить всех моряков для того, чтобы они способствовали возведению этой часовни, с которой, по сути говоря, и началось все строительство всего духовно-просветительского комплекса апостолов Петра и Павла. С какой любовью сюда привозили капсулы со всех мест базирования, строительства, гибелей подводных лодок, помещая их внутри под спудом.
Моряки-подводники привезли землю из Оленьей Губы, из Ведяева, из Сормова, Комсомольска-на-Амуре, из Северодвинска, Магадана, Рыбачьего, Севастополя. Привезли на самое что ни на есть историческое место. Вот прямо где-то здесь, почти 300 лет назад, произошло испытание первой в мире подводной лодки. Хотя, по правде говоря, это еще и не была подлодка, это был ее прообраз. Так называемое потаенное судно конструкции крестьянина Ефима Никонова.
Подводная лодка была построена при участии и при наблюдении Петром I в 1721 году и испытана здесь, на берегу озера Разлив, в озере Разлив, в присутствии царя Петра I. Подводная лодка была вооружена грозным оружием. Вы видите справа кованое копье. Подводная лодка была оснащена первым спасательным оборудованием. Наверху подводной лодки виден аварийно-спасательный буй. Кроме того, на подводной лодке видны удивительные, уникальные устройства для быстрого всплытия. Это сбрасываемые двухпудовые гири, которые винтообразным, штопорообразным способом сбрасывались для быстрого всплытия.
Испытание было неудачным, но Петр I все равно одобрил новинку. Последующие же правители России сочли идею Никонова никому не нужной. Вот если бы они смогли увидеть наш современный подводный флот, то верно поняли бы, как же они ошибались. При активном участии ветеранов-подводников, живущих в Сестрорецке, часовню построили и осветили в 2001 году. А потом началась долгая и трудная работа по возведению храма. Но в первую очередь работа по созданию прихода.
Именно в эту деревянную часовню потихонечку, мало-помалу, стали собираться люди, и они возносили свои молитвы. И, конечно же, возникла молитвенная обстановка, возникло именно то, что и, видимо, ожидал Господь. И тогда его святое благословение почувствовалось во всем. И не только в строительстве, как ставились купола, воздвизались кресты, образовался хор. Тут же нашлась и регент, и второй регент, и те, кто будет петь за службой. Таким образом, самый вот нужный момент находились нужные люди. То есть не тогда, когда мы считали необходимым найти того или иного человека, а когда его благословлял Господь. И вот это чудесное формирование прихода с самого начала мне показалось действительно тем благословением Божьим, без которого не образуется ни один приход и не строится ни один храм.
Храм в Сестрорецке начали строить, как говорится, не на пустом месте. Здесь раньше, до революции 17-го года, конечно, были храмы, но всех их постигла, увы, печальная участь. Последний собор Петра и Павла стоял напротив Сестрорецкого завода, вот здесь, и был разобран в 30-х годах прошлого века. Вообще, в советское время название города тесно было связано с именем Ленина. Разлив-то с его знаменитым шалашом, вот он, рядом. Поэтому никаких культовых зданий в радиусе 50 километров быть просто не могло. Но пришли другие времена.
Широкое и масштабное строительство храмов в нашей стране началось на рубеже 20 и 21 века, когда, с одной стороны, появилась возможность их возводить, а с другой стороны, очень остро почувствовался душевный и сердечный голод, голод религиозный, молитвенный, нравственный. Почувствовалось и то, что нет прочного фундамента для того, чтобы наша страна успешно и благодатно развивалась дальше. Но и Господь благословлял повсеместное возникновение храмов только там, где есть люди, где есть приход, как мы говорим, где есть тот, ради кого можно благословить это строительство.
90-е годы для нашей страны были очень непростые, что об этом говорить. Те, кто их пережил, прекрасно это знают. И в середине 90-х я пришла в район и, конечно, столкнулась с очень большими сложностями, трудностями, неприятностями. Район непростой. Он у нас стоит на границе между Ленинградской областью и далее Финляндией, поэтому в 90-е годы это была фарцовка, это была проституция, это была наркомания, и которая, конечно, наш район тоже не обошла, просто мы были на стыке.
Нина Васильевна Кукурузова в суровые 90-е годы была главой курортного района Петербурга. Именно ей, человеку православному, пришла в голову мысль о строительстве храма в Сестрорецке.
До революции у нас было аж 9 храмов, и все они были востребованы, и все они были наполнены. Поэтому мне казалось, что вот когда над городом будет крест, обязательно город изменится в лучшую сторону. Мне кажется, что он с того момента, когда храм уже вот стал действующим, он просто встал на ступеньку. Вот. Морально стал намного выше, а особенно еще когда и вот произошла эта принадлежность и связь с моряками, это все увязано исторически, то я искренне радуюсь за то, что у нас есть такой храм, и что Господь сподобил мне хотя бы мыслью вот, прийти вот к этой теме.
Место выбрали замечательное, на берегу, почти напротив администрации города, рядом с Приморским шоссе. Сейчас храм стал просто визитной карточкой Сестрорецка. А во время его строительства трудностей хватало. Сложно было с финансированием, с подведением коммуникаций, с юридическим оформлением, архитектурным проектом. Всю эту громадную работу взвалил на себя новый руководитель района Александр Дмитриевич Беглов, нынешний полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе. Возводили всем миром, как и всегда было на Руси. Возводили поистине народный храм. С 2008 года еще строящуюся Петропавловскую церковь возглавил протоиерей Михаил Петропавловский.
До призвания мне казалось строительство и возведение храма делом достаточно легким, благодатным и, может быть, даже вдохновенным. На самом деле это оказался кропотливейший труд, труд, который потребует от любого священника многосторонних знаний и технических. И, может быть, как сегодня это необходимо, компьютерных и, конечно, богослужебных знаний.
И вот 11 октября 2009 года предстоятель Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл, освятил храм святых апостолов Петра и Павла. Это значило, что с Божьей помощью после всех неимоверных трудов приход обрел, наконец-то, свой храм. Сюда пошли люди, пошли даже те, кто раньше не представлял себе, что это такое жизнь в приходе.
Подчас людям кажется, что жизнь прихода – это богослужение. И поэтому, только приходя на богослужение в начале его и уходя с его окончанием, человек не представляет, насколько богата и разнообразна приходская жизнь.
Понимаете, все дело в том, что, как бы мы ни говорили, что когда ты приходишь в храм, это любовь. Любовь – это и есть Бог. Поэтому мы идем сюда к Богу, каждый идет с какими-то, в основном, конечно, своими какими-то проблемами, сложностями. И та жизнь, которой мы живем, она помогает человеку решить очень многие его проблемы, которые раньше ему казалось невозможно решить.
И вот одна из проблем благоукрашения храма решилась таким образом.
Поначалу он достаточно скромно изнутри выглядел. Были только принесены в дар несколько икон. Икона святых первовековных апостолов Петра и Павла была подарена супругой в то время президента Российской Федерации Светланой Владимировной Медведевой и патриархом московским и всея Руси Кириллом. Его святейшество подарил еще две иконы нашему храму, большие, киотные образы. Это Порт-Артурской Божьей Матери, связанные с флотом по своей идее и по своему вообще рождению, и святого праведного воина Федора Ушакова, где есть частица его святых мощей.
Прихожане тоже вносят свою лепту в обустройство храма. Из паломнических поездок очень часто они привозят прекрасные образы и даже частицы мощей великих святых. Так достойное место занял в храме образ Иверской Божьей Матери, написанный на Афоне. Так появилась особая святыня, большая редкость – ковчег с частицей мощей апостолов Петра и Павла из запасников Ватикана. Еще одна невероятная ценность – частица мощей святителя Нектария Эгинского, в которые идут люди, просящие об исцелении своих близких от тяжелых онкологических болезней. А список иконы Божьей Матери Всецарица прихожане много десятков километров пронесли на руках по Афонским горам и дорогам. Он был действительно написан на Афоне и освящен на подлинном образе в Афонском Ватопецком монастыре. Также прихожане-паломники привезли образы Вифлеемской Божьей Матери, Спиридона Тримифунского с острова Корфу, образ святых царственных страстотерпцев и мучеников из Екатеринбурга. Мало того, в храме появилась идея собрания именных икон. Прихожане участвуют в сборе средств и написании икон святых, имена которых они носят. Особо чтят в городе память и сестрорецких святых – архиепископа Николая Клементьева и пресвитера Григория Серборинова, служивших здесь, погибших в страшные годы богоборческой власти и причисленных к лику святых. Но не только благоукрашением заняты прихожане храма Петра и Павла. Вместе с настоятелем, отцом Михаилом, они наполнили храм настоящей молитвенной жизнью.
Батюшка молодец, сохраняет и приход, объединяет нас всех здесь, поэтому сама по себе даже жизнь в храме и вокруг храма, она очень интересна. Батюшка у нас, конечно, является нашим вдохновителем, и человек, который всегда с нами везде находится и старается как-то разнообразить нашу духовную жизнь.
Удивительный батюшка, большой молитвенник, очень чистая душа, человек, любящий прихожан. По моему мнению, в меру строгий. Поэтому я искренне желаю ему доброго-доброго здоровья и радуюсь тому, что именно он, да еще с такой фамилией, как бы в нашем храме сегодня.
Вот уж верно. Не зря же имена Петра и Павла поминаются вместе. В этом объединении сливаются две необходимые для человека добродетели – твердая вера Петра и личное смирение Павла. Вот чему можно поучиться у протоиерея Михаила Петропавловского. И еще необыкновенной энергии и любви. У него до всего есть дело. Все он знает, первым поспешит на помощь. А все заботы жизни приходит разделить с ним матушка Татьяна, надежный тыл и верная союзница.
Трудно, в общем-то, сейчас рассказать о всех формах служения и деятельности прихода. Но радостно другое, что потихонечку находятся все новые и новые прихожане, люди, приезжающие в наш город или давно здесь живущие, которые с радостью участвуют в тех или иных формах приходской жизни. В нашем храме очень много семейных пар и, конечно же, детей. Наверное, в любое воскресенье мы с вами увидим, что половину всего прихода составляют дети. Таким образом, у нас есть большой семейный совет, где мы пытаемся, наверное, обменяться опытом по многоразличным семейным проблемам. Для детей в нашем приходе существует группа развития, где дети имеют возможность и играть, и творить, и потрудиться, петь, танцевать, рисовать в коллективе себе подобных детей, где вера, благочестие, пост, молитва является обычным делом, и не нужно никому ничего доказывать. Воскресная школа для детей и младшего возраста, и старшего юношеского возраста пользуется тоже очень большим спросом. Очень часто к нам приходят женщины перед родами. Мы тесно сотрудничаем с женской консультацией. Это те женщины, которые стоят накануне очень важного события в своей жизни – появления младенца. И поэтому и душа, и сердце, и сознание их очень открыты в религиозном плане. В дальнейшем так получается, что эти семьи, эти мамы будущие и их дети становятся новыми молодыми членами нашего прихода. В нашем храме особое внимание уделяется работе с тем, кто страдает от наркотического недуга или алкогольного. То есть эти люди собираются под сводами нашей трапезной для того, чтобы вместе помочь друг другу держаться, выстоять перед этой бедой. Но подчеркну, что не забыты у нас и созависимые. А это мужья, жены, родители, иногда даже дети тех, кто страдает от наркотической зависимости или от алкогольной.
Здесь собираются люди, которые объединены общей бедой, болезнью своих близких. И в откровенной беседе, на опыте людей уже, которые прошли эти трудные дни, у которых в семье есть улучшение ситуации, на опыте людей, которые сами, возможно, тоже прошли эту борьбу, мы получаем те советы жизненные, полученные жизненным опытом. И каждый применяет это к своей ситуации, потому что все ситуации разные, и нет какого-то единого рецепта.
Сама по себе жизнь в храме, она, конечно, очень велика и многогранна. Даже взять только одно, что у нас, когда происходит крещение, на крещение, это праздник, когда к нам приезжает больше всего людей, нежели во все остальные купели, которые находятся на территории города Санкт-Петербурга. Здесь более 3000 человек окунается. И это, конечно, в этот день храм становится таким достоянием всего города.
И вот мне хотелось бы только вкратце упомянуть о многих служениях, о многих составных частях приходской жизни. Первая и, наверное, такая профилирующая часть – это наша работа, наши связи с подводниками. Они часто бывают у нас в гостях. Мы их и венчаем, и крестим их детей и внуков. Современные подводники – это благороднейшие, здоровые и телесно, и, сказал бы, душевно люди. Это люди, которые действительно, наверное, могли бы стать вот той основой нашего государства, нашего народа, и с ними общаться всегда очень приятно.
Ежедневно в храме молятся о здравии несущих вахту в морях и океанах. Ежедневно поминают поименно всех погибших моряков-подводников. Действительно, когда случается трагедия, и подводная лодка не возвращается из похода, куда можно родственникам прийти? Где можно помолиться об упокоении души близкого человека?
Как раз таким местом и является наш храм, посвященный памяти подводникам, куда могут прийти близкие люди, дети, внуки, и помолиться, постоять перед часовенкой, перед храмом, зайти в храм и от всего сердца помолиться Господу. И человек получает облегчение, почувствовав, что вот оно место, где возносятся молитвы о моряках-подводниках.
Все даты, связанные с ними, проходят в храме традиционно торжественно. 19 марта – в День подводного флота России, 12 августа – в скорбную дату гибели атомной подводной лодки «Курск». Жители города, ветераны-подводники, члены экипажей современных подлодок, курсанты собираются у стены памяти. Здесь, в хронологическом порядке, расположены памятные знаки затонувшим подводным лодкам. Всем. И Российской империи, и Советского Союза, и Российской Федерации. Поминальная молитва звучит по всем.
Но в наших сердцах, в сердцах подводников, в сердцах граждан Российской Федерации не стерлась ни на одну капельку та боль, которую мы испытали во время тех трагических событий, во время проведения спасательных работ, во время подъема и эвакуации подводной лодки. Память о наших друзьях, погибших на атомной подводной лодке «Курск», навсегда останется в наших сердцах.
Я считаю, что не бывает смертей вот забытых, если делаются правильные выводы, если делаются те выводы, которые идут на развитие, на будущее, на наших детей. Так что ребята не зря погибли, ребята не зря работали, и светлая память. Наверное, нужно отдать должное тем инициаторам, тем людям, кто совершил этот подвиг создания и храма, и этого мемориала, за энергию, талант и умение. И сегодня вот в такую дату поминовения трагедии, связанной с подводным флотом, быть здесь, на мой взгляд, и почетно, и волнительно. Поэтому такие места, они нужны. Переоценить их значение невозможно. И они нужны не столько, наверное, мертвым. Мемориалы не нужны уже погибшим. Мемориалы нужны тем, кто живет сегодня и думает о будущем. Любой мемориал – это забота о будущем.
Вот же оно, будущее нашей страны. Сколько детей каждое воскресенье бывает в храме? Это ли не счастье? Это ли не радость для церкви, где ежечасно возносится молитва о героях земли русской, о тех, кто положил душу свою за други своя.
А самое главное, как много молодежи бывает в храме. Это вот очень отрадно. Да, от мала до велика. И вот мое мнение, мне кажется, что год от года все-таки молодых людей становится все больше. Собственно, это как раз то, ради чего и задумывался этот храм.